новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать много тем, которые я для вас подобрала. В ближайшие 3 часа я буду с вами. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. В Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» или в нашей официальной группе ВКонтакте. Сейчас давайте о движении.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее и в основном хорошее, за исключением по МКАДу смотрим. Традиционные затруднения начинаются от Носовихинского шоссе, тянется до Дзержинки. Пробка в обратную сторону от Верхних Полей до Новоегорьевского шоссе. Есть затруднения небольшие от поселка совхоз имени Ленина. И если по внешней стороне смотреть, в районе Булатникова, сюда съезд на платную дорогу, он довольно сложный. По третьему транспортному кольцу, на юге есть затруднения на внутренней стороне перед метро Тульская, на внешней стороне тоже перед метро Тульская, но со стороны улицы Косыгина до Хамовнического вала пробка начинается. По Садовому кольцу, я вам скажу, основное затруднение – это узел в районе метро Павелецкая. Вот здесь все переплетено, все довольно туго. Есть довольно серьезные еще затруднения после метро перед метро Красные Ворота, если ехать по внутренней стороне в районе Новой Басманной. Но и по набережным я бы отметила здесь затруднения на Москворецкой, Кремлевской набережных, Овчинниковской и Садовнической.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, обсудим, что резолюция Генассамблеи ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине. Это заявление Байдена. В Минфине США предложили установить потолок цен на нефть из России в районе $60. Экс-зампред ЦБ предложил разрешить чиновникам инвестировать в акции. И ВЦИОМ выяснил, что отцы активно участвовали в воспитании более 70% граждан России. В «Умных парнях» у нас сегодня востоковед и политолог Ирина Геворгян.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, заявление Байдена, он говорит, что резолюция Генассамблеи ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине. Речь идет о документе о непризнании референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ. Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы, говорится в заявлении Джо Байдена на сайте Белого дома. Американский лидер подчеркнул, что Украина имеет такие же права, как и любое суверенное государство. Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ее поддержали 143 страны. Против выступили Россия, Сирия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. Воздержались 35 государств. Владимир Батюк с нами, научный сотрудник Института США и Канады. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
В данном случае какое значение имеет это голосование?
Ну, оно имеет определенное, так сказать, морально-политическое значение. Тем самым США и союзники получили основание заявлять о том, что международное сообщество поддерживает их позицию по Украине. И это, конечно, прямо скажем, не самый удачный день для российской дипломатии.
Но если даже сравнивать, Владимир Игоревич, вы, я думаю, что сами сталкивались часто с этим, что многие считают резолюции Генассамблеи ООН с осуждением или поддержкой, они не несут ничего в себе сейчас, потому что, ну вот, Российская Федерация не поддержала, например, независимость Косово, и не только Российская Федерация, есть страны в Европейском Союзе, которые тоже не поддержали, но от этого ничего не поменялось.
Вы совершенно правы. Согласно уставу ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций носят рекомендательный характер. Ну, то есть это, скажем так, выражение определенной позиции, но не более того.
Так. Но, Владимир Игоревич, когда мы понимаем, что с точки зрения сейчас Запада, важно такое эмоциональное воздействие и демонстрация, как вы уже сказали, вот этой солидарности западного мира и стран, которые не относятся к западному миру, но поддерживают их точку зрения. Мы тоже используем Организацию Объединенных Наций, пытаясь тоже какие-то резолюции продвигать, получается, не получается. То есть в данном случае роль ООН, она какова? Ведь мы сейчас, ну, по факту игнорируем эту резолюцию, потому что и в какой-то степени говорим, а ООН сейчас ничего не значит. Но когда нам нужна поддержка какой-то нашей резолюции, мы прибегаем к Конституции Организации Объединенных Наций, то же самое и у Штатов.
Да, вы правы. Я бы не согласился с той точки зрения, что позиция нашей дипломатии стоит в том, что ООН ничего не значит, это не так. Но вот если говорить конкретно об этой резолюции, то наши дипломаты в ООН пытались, так сказать, добиться того, чтобы голосование по этой резолюции было тайным.
Зачем?
Чтобы страны-члены Организации Объединенных Наций могли бы выразить свои подлинные, так сказать, мысли, свою подлинную позицию, а не ту, которая была им навязана со стороны Объединенного Запада, у которого есть более чем достаточно рычагов для оказания нажима на слаборазвитые страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Так, но этого не получилось, потому что нужна публичная демонстрация. Но в данном случае, Владимир Игоревич, что несет в себе эта публичная демонстрация? Вот что за ней дальше? Как вы считаете?
Ну, опять-таки, за ней дальше, так сказать, будет какая-то, так сказать, внешнеполитическая пропаганда на тему «Международное сообщество решительно осуждает» и так далее. Но за этим вряд ли последуют какие-то конкретные дела, потому что какие-то конкретные решения, они принимаются не на Генассамблее ООН, а в других местах.
А в других местах. Но в данном случае, как вы видите, Владимир Игоревич, сейчас целеполагание Организации Объединенных Наций? Ведь эти документы, они все равно, ну, они фиксируют факт, они идут в какой-то архив, а потом что, история разберется?
Ну, потом, вот, вы совершенно правы, история, так сказать, разбирается. Вот, я хотел бы в этой связи отметить, что далеко не всегда именно Россия оказывается в меньшинстве. Сплошь и рядом в меньшинстве оказываются США и их союзники. Тем не менее, вот эти результаты голосования на Генассамблее ООН никак не влияют на позицию Соединенных Штатов Америки.
Но, Владимир Игоревич, а нам важно то, как проголосовали, или все-таки нет?
Нам это важно, конечно же, потому что, ну, это все-таки часть имиджа, престижа, так сказать, того, что называется «мягкая сила». Но, опять-таки, из-за того, что была принята соответствующая резолюция, небо на землю не упадет, и реки вспять не потекут.
Владимир Игоревич, как вы объясняете некую иронию по поводу списка того, кто проголосовал против? Но наряду с Российской Федерацией это Никарагуа, Северная Корея, Белоруссия и Сирия.
Да, эти страны являются нашими партнерами, нашими союзниками на международной арене. И, кроме того, у них достаточно серьезный конфликт с Объединенным Западом.
У них серьезный конфликт. Хорошо, а воздержавшиеся страны, это, например, Гондурас, Индия, Куба, Конго, Китай, ЦАР, Алжир, Армения, Боливия, ну и много, в общем, государств, не буду все перечислять.
Вот это очень важный момент. Среди воздержавшихся стран самые густонаселенные страны мира, я имею в виду Китай и Индию. И это обстоятельство, так сказать, очень серьезно размывает утверждение западной пропаганды о том, что, дескать, большая часть человечества решительно осуждает там российскую позицию, российскую политику на Украине. На самом деле, вот если считать не по странам, а по населению нашей планеты, это все совершенно не так.
А для ООН что, вот какова значимость по количеству проголосовавших, по набору проголосовавших, в смысле по наименованию этих государств, или по числу людей, как вы говорите, которые проживают в тех странах, которые проголосовали за или против? Что определяющее?
Ну, здесь в соответствии с уставом ООН все страны равны между собой, вне зависимости от численности их населения, так сказать, и политического веса, военной мощи и так далее. Но это касается именно Генеральной Ассамблеи.
Так.
А вот что касается, например, Совета Безопасности ООН, там ситуация несколько иная. Там есть 5 постоянных членов Совета Безопасности, и их, так сказать, единодушие и обеспечивает принятие каких-то решений Советом Безопасности ООН. Если хотя бы один из постоянных членов Совета Безопасности выступает против, то резолюция не может быть принята.
В нашей, вот здесь в медийном поле, присутствует точка зрения такая, и даже слушатели наши сейчас комментируют эту новость, говорят, что ну просто остальные боятся Штатов, поэтому они голосуют так. А мы говорим, мы настаиваем на том, что мы прекрасно понимаем Сербию, потому что есть прецедент Косово, мы прекрасно понимаем Венгрию. Мы, в общем-то, ну, условно, то ли не принимаем во внимание, что эти люди так голосуют, но потом хотят, просят заключать с нами взаимовыгодные контракты, или же мы не считаем это, в принципе, важным, как они голосуют. Нам важно, какие действия они совершают, как то покупают российский газ, ну, или еще делают какие-то публичные заявления. Что здесь определяет?
Ну да, вы правы, в общем-то, не только для России, но и для любой другой страны. На международной арене во внешней политике важны не слова, а дела.
Во внешней политике нужны не слова, а дела. Спасибо большое. Благодарю вас, Владимир Игоревич. Владимир Батюк был с нами, научный сотрудник Института США и Канады. Несколько сообщений от наших слушателей. Когда все против тебя, надо задуматься, может, ты против всех. Кто такие все, Василий? Вот я у вас спрашиваю, кто такие все? 30 с лишним государств воздержались. Вот если они воздержались, это значит, что они же, ну, фактически ни за и ни против. Но мы можем это трактовать как? Значит, они поддерживают российскую позицию, но не могут ее выразить открыто. Вот. А те, кто, например, абсолютное большинство, которые проголосовали против, ну, например, не знаю, ну, ладно, там, Ливия, например, хорошо. А что еще здесь есть? Государство Восточного Тимора. Вот государство Восточного Тимора проголосовало против этой, значит, против позиции России. Нам важно, как бы, что это государство совсем небольшое, может быть, даже не знает, где находится Донецк, Луганск, что из себя представляет Херсонская область и Запорожье, но эта страна боится Штатов, или эта страна действительно выступает против того, что происходит на Украине? Вот здесь что же важно понять? Можно сколько угодно иронизировать по поводу того, что там КНДР, Белоруссия, Россия выступили там, значит, против этой, принятия этой резолюции. Ну, это что значит? Кто-то говорит, что, ну, вот видите, кто, с кем Россия? Россия с остальными странами, там, изгоями. Вот. А мы говорим, что, слушайте, ну, мы все прекрасно понимаем. Мы понимаем Вучича, которого зажали просто между молотом и наковальней. Мы понимаем Орбана. Но они же потом идут и просят у нас газ хороший. Они просят еще чего-то. Ну, поэтому мы прекрасно все понимаем, говорим мы. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, союзник – это тот, кто в случае чего пришлет свою армию. Вы думаете, Индия или Китай пришлют свою армию на СВО на Украине, Юра Каменков? Вы понимаете, страны НАТО, они говорят, точнее, Украина говорит, что страны НАТО их союзники, но регулярной армии они не присылают. Оружие присылают, да, но регулярной армии не присылают. Понимаете, Украина просит все больше и больше оружия, а те говорят, ну да, конечно, но так много мы не можем. Вот. Нейтралитет в голосовании за дешевый газ. Ну, слушайте, это тоже позиция, почему нет? Воздержались, потому что хотят получать ресурс с обеих сторон, говорит Василий. У вас сосед будет двигать забор в вашу сторону. Вам понравится, вот и другим не нравится незаконное изменение границ, говорит Сергей. Слушайте, ну, когда сосед двигает забор, вот, можно поднять какие-нибудь документы старые-старые, что, оказывается, полтора поколения назад люди, владеющие этой землей, у них действительно границы были несколько иначе, границы участков расположены, а с другой стороны, в общем-то, ну, жизнь человечества – это есть борьба, понимаете, в чем? Ну, мало ли кому что не нравится. Вот нам тоже много чего не нравится, но вот мы отстаиваем свои интересы. Вот и все. Китай, который союзником считает, вообще воздержался. А никто не считает Китай вот прям совсем... Что такое союзник? Мы Штаты-то только сейчас перестали вроде партнерами называть, понимаете, или не стали. Поэтому, ну, слова, конечно, значат, но не везде.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Минфине США предложили установить потолок цен на нефть из России в районе $60. Такая предельная стоимость энергоресурса сократит нефтегазовые доходы России. Однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. По ее словам, Россия в течение последних 5-7 лет была готова продавать нефть по средней цене в районе $60 за баррель. Так что, безусловно, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Москва может с прибылью добывать и продавать нефть, приводит слова Елены Рейтер. Владимир Путин ранее заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. И сегодня тоже на энергетическом форуме были сделаны заявления, согласно которым, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в страны, которые потолки устанавливают. Марсель Салихов с нами, президент Института энергетики и финансов, кандидат экономических наук. Марсель Робертович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, предложение Джанет Йеллен – это уже свершившийся факт или все-таки нет? И какой инструментарий есть у Штатов, чтобы продвигать эту идею по миру?
Нет, конечно же, это не факт, потому что, в принципе, страны G7, они говорили о том, что диапазон будет обсуждаться и согласовываться между всеми участниками, которые будут присоединяться к потолку цен.
Uh-huh.
Вот. Но и обсуждаются разные диапазоны. Тот диапазон, который озвучил Джанет Йеллен, в размере $60 за баррель, он на самом деле не сильно отличается от текущей цены Юрос.
Так.
То есть текущая цена Юрос, ну, составляет около $65 за баррель. Вот. Соответственно, 60 – это, ну, чуть ниже, чем текущая цена.
То есть вы считаете, Марсель Робертович, что Соединенные Штаты, понимая, что никто не будет поддерживать потолок, они предлагают такую цену, чтобы, ну, продемонстрировать, что как будто бы это они установили, и мы так торгуем, а на самом деле это по рынку так?
Ну, как сказать, это такой вопрос сложный, по рынку, не по рынку, uh-huh. да, потому что сейчас все равно... Российская нефть торгуется с большим
дисконтом, да.
Дисконт. Соответственно, это означает, что, ну, в целом Россия теряет. Да, если бы дисконт был меньше, то бы Россия и российские компании зарабатывали бы больше.
Так.
Но тот потолок, который сейчас обсуждается, он ближе к текущей цене. Фактически это означает, что, ну, западные страны скорее готовы идти на такой, как бы, ну, символический какой-то вариант этого потолка.
Uh-huh.
Отчасти, наверное, на них повлияло и решение ОПЕК вот, сокращать добычу, которое, в принципе, показывает, что ОПЕК ну, не поддерживает эти решения и готов сокращать добычу, чтобы усложнить вот этого потолка. Вот, поэтому, ну, пока вот такие решения.
Но с вашей точки зрения, Марсель Робертович, удастся ли в противоположной стороне продавить других участников рынка по то, чтобы потолки некие были зафиксированы, потому что, ну, это же противоречит базовым принципам, во-первых, рыночным, насколько я понимаю, ну и плюс в некоторых странах тоже высказались, а мы о своем народе, там Индия сказала, заботимся, а не о том, кому что надо. Вот мы покупаем, индивидуально договариваемся, и нам достаточно.
Ну, смотрите, Индия, она является сейчас основным бенефициаром всего этого процесса.
Так.
То есть Индия зарабатывает на том, что покупает российскую нефть дешево,
uh-huh.
вот, а экспортирует нефтепродукты, которые производятся из российской нефти, задорого.
Так.
Поэтому, ну, условно говоря, если потолок будет близок к текущей цене, то, соответственно, Индии не имеет смысла как бы присоединяться к этому, потому что они и так зарабатывают,
uh-huh.
а если они будут присоединяться к потолку цен, тогда все-таки возникают риски вторичных санкций. Вот, поэтому, ну, то есть основная задача же в данном случае – это как раз, ну, сокращать приток экспортной выручки в Россию.
Uh-huh.
Вот какой, ну, то есть понятно, что он там не сократится в два раза, но в какой-то степени из-за того, что риски вторичных санкций возрастают, скорее всего, дисконт еще будет увеличиваться. Да, то есть, условно говоря, на там плюс еще $5 за баррель, как раз вот эта разница, допустим, между 65 uh-huh. и 60. В какой-то степени это влияет на российскую экономику, но не так драматично, как это предполагается.
Ну, вот смотрите, Bloomberg уже сегодня писал, что США, несмотря на утверждение Йеллена, предложение точнее, опасаются подорожания нефти после введения потолка цен на поставки из Российской Федерации. Цепная реакция, с вашей точки зрения, будет?
Ну, здесь сложно сказать, вот, что, и я думаю, Соединенные Штаты тоже не знают, потому что все зависит будет от того, каких решений будет придерживаться Россия. То есть, если Россия будет, допустим, прекращать поставки в те страны, которые присоединились к потолку, ну, то по большей части это те страны, которые уже как бы ввели эмбарго, поэтому в данном случае решение России на них никак не сказывается. Но если будет, допустим, какая-нибудь Япония, да, или Южная Корея, вот, если Россия откажется от экспорта в них, то, соответственно, цены, скорее всего, будут возрастать, но при этом Россия сама будет терять экспорт.
А что будет с ценами на газ, с вашей точки зрения? Ведь в формуле определения цены на газ, насколько я понимаю, все-таки нефтяная тоже завязана, заложена.
Да, но обычно в этих формулах газовых контрактов цены определяются с лагом, там, от 6 до 9 месяцев, соответственно, ну, текущие цены на нефть, они повлияют на цены на газ через там, полгода, условно говоря.
Через полгода. Но, Марсель Робертович, некоторые аналитики усматривают в этом не столько как бы такое эмоциональное желание Соединенных Штатов, чтобы немедленно прекратилось СВО, потому что, ну, очевидно, совершенно на ход СВО не повлияют эти цены. Вот. Даже если их ведут прямо вот вчера. Другое дело, это все завязано на Европу, чтобы еще больше ослабить их энергетический и, в смысле, индустриальный потенциал, потому что, ну, они же все равно продолжают быть зависимыми от энергоресурсов, а это в любом случае сделает неконкурентоспособными их промышленность, потому что энергоресурсы будут, даже имея потолок, дороже, сильно дороже.
Ну, я думаю, это некоторое преувеличение. Потому что, ну, допустим, да, если мы посмотрим на азиатские страны. В азиатских странах тоже дорогой газ, но при этом промышленность существует. Да? Каким-то образом она в Японии есть промышленность. Хотя Япония, ну, тоже зависит от импортного газа, дорогого СПГ. Поэтому, ну, то есть, понятно, что европейская экономика будет страдать, вот, и ей придется, ну, проходить какую-то там трансформацию, вот, и так далее. Но в целом полагать, что там сейчас все развалится, ну, на мой взгляд, это довольно сильное преувеличение.
Сильное преувеличение. Спасибо большое. Благодарю вас, Марсель Робертович. Марсель Салихов был с нами, президент Института энергетики и финансов, кандидат экономических наук. Так, предельно ясно только одно. Мировые качели закончатся только при условии полного уничтожения государства, агрессора Америки, говорит Румата. Слушайте, я думаю, что до уничтожения государства здесь, конечно, дело не дойдет. Здесь, очевидно, совершенно ведется, ну, с той стороны экономическая борьба и с Россией, и заодно и с Европейским Союзом, в общем, со всеми. Вот. Поэтому, ну, будут ли договариваться, или что такое полное уничтожение? Ну, уничтожение Америки, это что? Ну, ядерная война, по-моему, вроде бы никто на нее не готов. Так, походу не помогает. Так, еще. А кому понравится, это продолжая предыдущую тему и метафору с забором соседа, когда другой чужой дядька устанавливает ему, как он может торговать. Слушайте, как и в случае с забором, кто двигает какие-то, значит, границы, и каким-то соседям это тоже не понравится. Во-первых, скорее всего, если у вас будут двигать какие-то заборы, скорее всего, какие-то ваши соседи, им будет абсолютно по барабану, что у вас там происходит. То же самое связано с установкой цен. Вот сейчас посмотрим, как другие соседи на это отреагируют. Давайте так. Джанет Йеллен предлагает $60. По газу тоже предлагают там какую-то сумму. Вопрос, кто на это пойдет. И самое главное, как технически это сделать. Если просто Россия говорит, а мы не будем торговать. Ну, мы не будем торговать с этими странами. И что? И страны резко откажутся от российской нефти, страны откажутся от российского газа, если, ну, я не знаю, Китай или Индия скажут, да, а мы хотим покупать, ну, я не знаю, там, за 35, например. Ну, это тоже будет странно. Как вот тут мнение каких соседей будет? Мы, очевидно, сейчас находимся в режиме того, что определяет право сильного. Вот, вот кто смог продавить свою точку зрения, тот и, соответственно, молодец. Тот и побеждает. Сейчас, ну, борьба вот на этом уровне ведется. А еще дефицит какой-то. Чем раньше они покупают, тем дороже будет цена в будущем, говорит 27-я планета. Ну, это очевидно совершенно, да, и по ценам там будет все очень любопытно. Саудиты и арабы тоже об этом говорят. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы с вами продолжаем. Можно смотреть нас в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там идет, и ваше сообщение по поводу нефти. Читаю, как вас тема эта цепляет. Роман говорит: интересно, если установят цены, тогда Евросоюз может сказать Соединенным Штатам: «СПГ, пожалуйста, по 100 долларов за куб». Ну, по 100 евро, наверное, да, но я боюсь, что Евросоюз не скажет. Евросоюз поддержит предельные цены, но может будет покупать СПГ дороже. Вот примерно такая схема там и будет. Так, еще предлагать они могут что угодно. Это как прийти на рынок и объяснять продавцам, какие у них должны быть цены, чтобы мне на все хватило. Еще они скажут, что будут покупать нашу нефть не дороже 60, а мы скажем, что за такую цену мы не продаем. А ровно об этом Путин и Новак говорили. Вот Путин вчера, Новак сегодня. Мы скажем, что за такую цену не будем. Если что-то не нравится, пусть походят по рынку и поищут дешевле. А подешевле-то и нету, так что никуда не денутся. Или у нас будут покупать по рыночку цене или еще дороже у других, так как отсутствие нашей нефти у остальных продавцов поднимется. Сергей говорит: вы совершенно правы, потому что даже не представляет сейчас проблему не установка предельной цены. Другие участники рынка сказали, ОПЕК уже говорят, физическую добычу будем сокращать. Байдену не удалось с саудитами договориться на тему того, чтобы саудиты наращивали, наоборот, добычу, а индийцы, например, распечатывали свои резервы нефтяные. Вот, хотя предложения, точнее, просьбы, настоятельные просьбы такие были. По лентам, что сейчас? Параллельно с попытками устанавливать предельные цены, нефтепровод из Венгрии в Сербию для поставок нефти из России можно построить за 1,5 года. Это заявление главы МИД Венгрии Петра Сиерто. Вот. Ну, а в продолжении темы, потому что будет более проблематичным, наверное, для нас сейчас эту проблему нужно решать. Это не установка потолка цен, как я уже сказала, а это, скорее всего, вопрос фрахта, флота и вопрос, конечно же, например, страховок. Как это будет все, потому что, ну, никто никакое движение нефти по миру не останавливает, вот, но мы понимаем, что там рынок контролирует, там, страховочный, например, контролирует британская компания Lloyd и американские компании. Поэтому почему у нас своя только сейчас создается, это большой вопрос. Плюс флот, действительно. Вы помните, что Совкомфлот говорил, что мы распродаем свой флот, потому что он старый, и нам долги надо платить. Вопрос, а где брать новый флот? И есть ли он для перевозок нефти? Поэтому предельная цена – это постольку-поскольку. Но есть одна новость из разряда, как раз возвращающий нас к первой теме, есть ирония некая в этой новости, что косовский премьер Альбин Курти призвал патриарха Сербской православной церкви Порфирия осудить действия России на Украине. Цитирую: «Мы должны сфокусироваться на патриархе, который получил разрешение от властей в Приштине на въезд в край Косово. Это очень хорошо. Он может отправиться, значит, в монастырь. Там интронизация у него намечается. Было бы также хорошо, говорит косовский премьер, если он, как глава Сербской православной церкви, дистанцируется от Кремля и осудит вторжение России на Украину, тем самым внесет вклад в мир и стабильность», заявил Курти на пресс-конференции сегодня. Возникает сразу, понимаете, в памяти вот это вот заголовок, не заголовок, а обложка в журнале «Тайм», где было сказано, значит, на фоне взрыва какой-то американской бомбы в Сербии, написано, что массированные атаки открывают двери к миру. Это прямая цитата. Ну и, наверное, следующие выводы после заявления косовского премьера мы делаем следующее. Что следующая Нобелевская премия мира должна кому отойти? Хашиму Таче или вот этому косовскому премьеру?
Поток. Успеем сказать главное.
Экс-зампред ЦБ предложил разрешить чиновникам инвестировать в акции. В условиях отсутствия иностранных инвесторов, которые раньше играли большую роль в торгах этими инструментами, важен каждый новый инвестор. А где инвесторы? Инвесторы у нас в кабинетах чиновников сидят, как выяснилось. Так вот, чиновникам нужно разрешить инвестировать в российские акции и облигации в условиях отсутствия иностранных инвесторов. Об этом заявил глава Напсовета Московской биржи Сергей Швецов в ходе Уральской конференции «Российский фондовый рынок», который ранее занимал... Швецов ранее занимал должность первого зампреда ЦБ, теперь он входит в Напсовет Московской биржи. «Я переживал последние 20 лет, что не могу быть инвестором. Я считаю, что у нас запретительно ненужные ограничения для чиновников покупать акции и облигации. Почему они должны сидеть за другим столом с народом, мне не очень понятно. То ли мы их оберегаем от потерь, но тогда почему мы не оберегаем народ? То ли там есть хитрая причина, как бы чего не вышло», — заявил он. Александр Абрамов с нами, зав. Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Франхис, кандидат экономических наук. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр Евгеньевич, но, по-моему, очевидно, совершенно возникает вопрос, если чиновникам разрешать, а как быть защитой от инсайдерских сделок?
Ну, это самое главное в таких предложениях. Нет ничего плохого, чтобы чиновники покупали ценные бумаги, и это практикуется во многих странах, и отчасти это действует и в России. На самом деле, все не так, в общем-то, закрыто для чиновников, и есть правила совершения этих операций. Но, конечно, вот для того, чтобы не было инсайдерской информации и не было других ситуаций конфликта интересов у чиновников, должны быть четкие процедуры и правила вот контроля за этими сделками. Я могу привести вот пример. Буквально позавчера Wall Street Journal опубликовала огромный отчет о том, как они исследовали сделки примерно 12 тысяч чиновников американских за последние 5 лет. Огромное количество нарушений, злоупотреблений и так далее. Но здесь важно что отметить? Вот там есть четкая система контроля за такими сделками. То есть, если чиновник совершил сделку с акциями, он, ну, с любыми ценными бумагами, он должен эту сделку записать в специальной системе, и эта информация доступна для общественного контроля. Тогда, да, существует система, предотвращающая инсайдерскую торговлю. У нас же ее нету, поэтому, мне кажется, пока такое предложение очень сыровато.
Александр Евгеньевич, а другое дело, смотрите, если отталкиваться от тезисов Швецова, он говорит, что так, запретительно ненужные ограничения для чиновников покупать акции, облигации. Но, насколько я понимаю, если чиновник захочет, то он может опосредованно через кого-то этим заниматься. Наверняка у многих чиновников есть там свои агенты и прочие люди, которым они делегируют эти полномочия, но вопрос запретительность, вот запретов, они действительно запредельно запретительны? Или все-таки какие-то послабления могут быть?
Нет, конечно. И, насколько я понимаю, чиновники могут покупать акции, но не иностранные, и акции, к которым они не имеют отношения как регуляторы, то есть нету конфликта интересов. Поэтому в данном случае таких вот железных запретов для чиновников нету, и многие чиновники это делают. Просто, ну, вот из нашей внутренней практики можно хорошо вспомнить 98-й год. Когда не было никаких правил вот, для приобретения чиновниками ГКО. И это привело к таким ужасным злоупотреблениям, которые, ну, которые до сих пор вот, вызывают ожесточенные споры в обществе о том, как руководители там, и Центрального банка, и другие совершали такие сделки с одной стороны, а с другой стороны они участвовали в переговорах с МВФ по поводу реструктуризации российского долга. Ну, просто некрасиво было.
Некрасиво.
И мне кажется, что вот с этой памятью, конечно, нужно считаться.
Другое дело, Александр Евгеньевич, Швецов настаивает, что в отсутствии иностранных инвесторов, которые раньше играли большую роль в торгах этими инструментами, важен каждый новый инвестор. А вот если, ну, чиновникам, например, скажем так, чиновничий аппарат весь у нас там порядка 1,5 или 2 миллионов человек, они реально могут заместить инвесторов по объемам?
Я
у других
думаю,
нет
что
денег?
Это тоже такая весьма такое условное, так сказать, название. Ну, предложение.
То есть это манипуляция какая-то, вы видите в этом,
да? Ну, не факт, что все чиновники побегут инвестировать в ценные бумаги. На самом деле, в общем-то...
Они коробки из-под обуви предпочитают, вы думаете, да?
Ну, нет, я знаю, нет? Я понимаю, нет, я считаю, что чиновники всегда очень умные и рациональные люди, и у них есть куда потратить деньги, там, на жилье, на лечение, на детей, воспитание и так далее. Поэтому мне кажется, что вот явно они не спасут рынок, так сказать, от такой низкой ликвидности.
Алексей Евгеньевич, другое дело, смотрите, нет иностранных инвесторов, какую долю они на нашем рынке занимали, и самое главное, ну, каков, насколько острый сейчас дефицит и какой приток инвесторов нужен для биржи? Как вы считаете?
Раньше на иностранных инвесторов приходилось порядком от 40 до 45 объемов, процентов от объемов торговли там, акциями на бирже. Угу. Сейчас, ну, эти данные по иностранным инвесторам не раскрываются, но я думаю, это несколько процентов всего. То есть 76-78% сейчас сделок приходится на физические лица. И, конечно, это привело к тому, что вот ликвидность, объемы сделки на рынках резко упали. Но здесь нужно об этом думать, нужно, как бы, так сказать, развивать, наверное, долгосрочные инвестиции. Нужно, у нас мало участвуют на рынке вот внутренние институциональные инвесторы, там, не знаю, пенсионные фонды, страховые организации и так далее. Поэтому много разных есть, в общем-то, предложений, они отчасти собраны в разных там документах и Минфина, и рынка.
Угу.
То
спасибо.
Есть чиновниками все не ограничивается.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. А рисков гораздо больше. Да, Александр Абрамов был с нами, зав. Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков РАНХИКС, кандидат экономических наук. Говорит, сыровато все-таки идея экс-зампреда ЦБ, а ныне главы Набсовета Мосбиржи господина Швецова, который предлагает разрешить чиновникам инвестировать в акции. Швецов настаивает на том, что в условиях дефицита, точнее отсутствия иностранных инвесторов, они играли большую роль в торгах этими инструментами. Важен каждый инвестор. А где деньги? Деньги-то в чиновничьих кабинетах, и уж не знают, где чиновники пристроят свои деньги, и поэтому почему бы и нет. Но при этом рисков много. Александр Абрамов вспомнил и печальный 98-й год, и после чего все-таки было принято решение сделать законодательство не таким либеральным, как оно было до, когда все могли всем везде инвестировать, соответственно, влиять на рынки, инсайдерские сделки, которые в итоге тоже сыграли довольно серьезную роль в кризисе 98-го года. При этом директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, он высказался за более либеральный подход для инвестиций чиновников. Говорит, что в целом я бы точно поддержал, чтобы чиновники были в одной плоскости с гражданами и инвестировали свои средства для поддержания экономики, учитывая конфликт интересов. Прокомментировал он эту инициативу журналистам. Вопрос, конечно, как следить и как избежать этого конфликта интересов и инсайдерских сделок, тем более, что это первое, что приходит на ум, конечно же.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Любопытный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения пришел. Оказалось, что отцы активно участвовали в воспитании более 70% граждан России. При этом каждый пятый респондент считает, что в результате отцовского воспитания формируются такие положительные качества, как мужество и отвага. Опрошенные также заявили, что активное участие родителей способствует развитию умения постоять за себя. Также оно формирует уважение к старшим, к женщинам, упорство, силу воли, целеустремленность и решительность. Жанна Сугак с нами, психолог. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам результаты опроса? Активно участвовали в воспитании более 70% граждан России. Правда, что подразумевается под активным воспитанием, не очень понятно.
Но всегда радует, когда такие большие проценты воспитателей, правда?
Так, ну я просто... Может быть, некоторые считают, что активное участие в воспитании ребенка – это 10 минут в день. Посидеть. Ну, тоже согласитесь.
Так временные рамки были определены. Как было бы хорошо, правда? У нас так, собственно, и получается. Мама-кукушка, которая работает.
Вообще, ну, примерно как. Опросила ребенка.
Времени, да. Качество этого
так.
Общения.
Ага.
Вот. А что активность, я не знаю, что под активностью. Может быть, просто папы, в принципе, с детьми гуляют, например, да, или там ходят в зоопарк, или сделают опрос у родителей, которые пришли с детьми в какой-нибудь торговый центр, а там одни папы.
Угу.
Вот, и поэтому решили, что такое большое количество. Ну, я не знаю, как они, какие были критерии.
Но роль отцов вообще вы в своей практике наблюдаете, и в исследовании современного общества роль отцов меняется или нет?
Вы знаете, на самом деле роль отцов, она всегда, мне кажется, испокон веку, какая была, такая осталась. Вопрос в том, что само отношение к этому в обществе меняется. Я очень надеюсь, что в нашем обществе оно не будет меняться кардинально, потому что роль отца, она, вы знаете, ее очень трудно переоценить, потому что, ну, собственно, что такое полная семья? Это не там, где два родителя есть. Бывает полная семья, когда один папа, например, или одна мама, но при этом папа занимает обе родительских позиции. Очень важно, чтобы они были противоположные. Ну, в смысле, вот знаете, как папа глава семьи, да, а мама помогает детям вот те требования, которые папа выдвигает, даже пускай педагогически, знаете, наигранно. Он там стучит кулаком, говорит, я тут главный, да, вот все будем, как я сказал. И мама говорит детям, да-да-да, дети, да, конечно, папа же сказал, да, может даже глаз прищурить. И они знают, что папа на самом деле шутит, но он главный. Так. И потом может и не шутить, может выдвигать требования. Знаете, есть такое понятие в психологии как зона ближайшего развития. Вот оно имеет вообще отношение к личностному развитию, ну, тому, которое должно быть, состояться. Так вот, для того, чтобы она состоялась или была, в принципе, у человека, ему важно общение, когда есть вот этих две противоположных родительских позиции. Если их нет, то этого не происходит. И поэтому, когда, ну, вот было, если я не ошибаюсь, по-моему, в Японии очень давно было проведено исследование, и выяснили, что у детей совершенно не развито воображение. Долго искали причину, да. А воображение так отвечает за обучение, за качественное. Выяснили, что причина в том, что отцы не участвуют в воспитании детей до 7-летнего возраста. Ну, просто нет этой отцовской функции. И поэтому ребенок растет однобоким. Вот это понятие маменькин сынок, оно ровно про то, что нет позиции отца, которая должна быть хотя бы заявлена хоть кем-то, дедушкой, бабушкой, дядей, старшим братом. Вот это самая мужская. И не потому, что там мужественность, там, не знаю, какая-то. Нет, она просто другая. Я на мир смотрю, ну, как бы вот более широко. Я понимаю, что он устроен вот по-разному.
Жанна Петровна, да, но одно дело, это традиционный подход к ролям матери и отца, а другое дело, как это трансформируется под влиянием общества, моды, зарубежных тенденций и прочее. Вот что бы вы тут отметили? Насколько сейчас вот современные отцы, они какие?
А вы знаете, они тоже разные. Современные отцы, которые, вот я не знаю, есть ли сейчас это сообщество такое отцов, называется «Мапулечки Москвы», папы, которые сами воспитывают детей. Есть такие, есть отцы, которые, знаете, относятся к сообществу, не дай Боже, если оно будет распространяться, которое называется «child-free». Есть те, которые считают, что если я мужчина, мое дело там зарабатывать, твое дело вот детьми заниматься. Они, по-моему, такие испокон веку были. И современное общество, если мы не скатимся до того, что у нас будет 4 гендера официально зарегистрированы, мы останемся на позициях вот, семейных ценностей, то тогда эти отцы, ну, в общем, будут это понимать для себя. Мне и кажется, все. Что нет какой-то тенденции к тому, что что-то меняется. Может, в рамках Москвы оно такое специфическое,
а
в рамках
так,
страны
да?
нет.
Понятно. Спасибо большое, Жанна Петровна, благодарю вас. Жанна Сугак была с нами. Психолог 7373-948, телефон прямого эфира. Что вы вкладываете в роль отца? Вот для вас роль отца в семье, она какая? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Роль отца, она какая для вас? Это, например, ну, не знаю, проводить с ребенком 10 минут в день уже классно. Помнить, как зовут всех детей, это тоже классно. А что еще? Делать уроки, водить на кружки, там, убаюкивать, укачивать, ездить вместе в отпуск. Для вас такая роль отца? Вот вы считаете, что роль отца, она в этом. 7373-948, телефон прямого эфира. Не знаю, как во всем мире, но в моем районе, в ЦАО, в Мещанский район, с детьми гуляет больше отцов, чем матерей. Вы прям считали? Или это просто в глаза бросается? Или как? Так, начали вы тему скептично, смеясь по отношению к папам. Да я вообще над людьми смеюсь, Василий, что и над папами, и над мамами смеюсь. Просто действительно есть исследования психологов, если вы не знали, что ребенку для полноценного развития нужно примерно в день 30 минут активного участия, ну, родителей. Вот, то есть, как бы отложили телефоны, ничего не готовим, просто сидим с детьми и там что-то делаем. Лепит ли он что-то, уроки ли делает, не знаю. Есть такие исследования, поэтому, ну, кто-то говорит, что, например, папа только работает, он зарабатывает деньги на семью, и хорошо, если действительно он помнит, когда у детей день рождения. Такие тоже бывают, забывают, но это не значит, что он отец плохой. Вот, у него просто мысли заняты там тремя работами, например. 7373948, поэтому я спрашиваю, для вас роль отца в семье, она какая? Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте, пожалуйста.
Меня зовут Юрий.
Да, Юрий, пожалуйста.
Я отец мальчика и девочки.
Так.
Девочка
девочка.
Ага.
Когда росла девочка, я, честно говоря, свою роль особо до конца не понимал.
Не понимает.
Кроме как девочки куда-то поехать. Так. Вот. Когда родился сын, ну, я сразу понял, ну, где-то лет в 7, что надо вот чисто мужские, как бы, функции, там, на рыбалку мы куда-то поехали, шуруповер там что-то попробовать.
Ага.
Ну, и чем старше, конечно, не в 7 лет, все вот то, что
так.
я перечислил. Потом к спорту, да, я его так себя пробовал, что у него где, к чему душа.
То есть девочек вы не очень понимали, а поэтому, когда сын родился, вы вдруг поняли, да?
Ну, во-первых, я помоложе был, когда была дочка.
Так.
И я себя отцом не осознавал, да, и, как говорят, первый ребенок – это последняя игрушка.
Ну, ладно уж, последний. Просто говорят, с первым ребенком родители в основном растут, тоже, конечно. Поэтому все сложности достаются и детям, и родителям. Так, у нас что? А, у нас рубрика должна быть. Тут кто-то говорит, что, значит, учить ребенка выживать. Да это, вы знаете, и роль матери тоже, учить ребенка выживать и защищать ребенка. Еще тут было сообщение какое-то. Значит, мужество и отвага – то, что нужно девочке. Вы знаете, мужество и отвага – это то, что нужно всем. Вот я бы так сказала, поэтому этому может и мама научить, этому может и папа научить. Другое дело, что, ну, очень любопытно, кстати, что тут какие-то скептические даже сообщения, но их не так много, на вопрос, а какова роль отца? Ну, то есть про роль матери все понимают сразу же. Должна воспитывать, сидеть, заботиться, вот это все. Как только дошли до отца, тоже вопрос возникает. Поэтому и интересно, что имели в виду 70% граждан России, которые сказали, что отцы активно участвовали в их воспитании. Вот что это такое? Вопрос остается открытым. Давайте рубрику послушаем, потом новости, потом умные парни.